Прошел слух о приезде начальства для проведения выборов. Кунанбай вызвал к себе Абая. Всю осень Абай провел в одиночестве, увлекаясь домрой и музыкой. Играл ли он кюи, желтая река Саймака, или плач двух девушек, или же песню жаворонка, каждый звук их напева был полон глубокой мысли. О чем говорила домбра? Она возрождала и стремительный бег быстроногого верблюда Асана Кайхэ и медленную печаль Алшигыра. Но примирившиеся с тем, что они видели, не достигшие желанного, эти страдальцы минувших дней плакали в звуках его домры. Мысли Абая неотвязно возвращались к Кадырбаю. Он вспоминал каждое его слово и каждый свой ответ седому акыну. «Сколько горечи оставило нам прошлое», — говорил тогда Абай. Он хотел сказать этим: «Великая горечь звучит в неизбыточных мечтах акынов и их песнях, их музыке». Абай повторял все думы домбре, седой рассказчице преданий далекой старины. Он забросил развлечения, перестал встречаться с молодежью. Недавно приезжал Ербол, звал его с собой и старался соблазнить друга играми и весельем. Перечислял по имени новых красавиц-девушек. Но Абай оставался равнодушным. Пока Ербол гостил у него, он сочинил новую песню. «Уймись, мое сердце, уймись!» Чуждое веселью, которому звал друг, она была ответом на его призывы. И когда Абай спел свою песню, Ервол сразу же вступил в спор с ним. «Неужели ты навсегда прощаешься с молодостью? Ведь тебе еще и 25 лет нет. Что ты выдумываешь, я никак не пойму», — говорил он. Абай только тихо рассмеялся. Как и раньше, он наедине с другом играл на домбре и пел одну песню за другой, изливая в них свои думы. Несколько дней подряд он повторял свое: «Уймись, мое сердце, уймись!» С мыслью песни Ербол не соглашался, но слова ее находил красивыми, поэтому иногда и сам начинал подпевать Абаю. Целых 10 дней оба джигита точно говорили юности, уходящей от них: «Прощай!» Ерболу нужно было возвращаться. Расставаясь, Абай откровенно признался другу: «Я старость и не зову, Ербол. Разве я не дорожу молодостью? Что в мире прекраснее юности? Ты и сам это знаешь. Но вместо ушедшего детства и юности я хочу найти молодость, разумную и плодотворную. И на этом пути меня ждут новые возлюбленные. Начни я рассказывать тебе о них, ты увидел бы, что грудь моя не вмещает мечтаний. Узнаешь потом». Это звучало как исповедь. Кунанбай вызвал к себе сына как раз в этот день. Ербол тотчас же уехал домой, а Абай отправился в Карошока. Приближались сумерки, когда он подъезжал к аулу отца. В лагу, поросшем лозняком, он увидел встречного всадника, высокого, широкоплечего. Это был его младший брат Аспан. В сумерках Абай узнал его только тогда, когда они поравнялись. Абай удивился. Видя Аспана изо дня в день, он просто не замечал, как тот вырос. Хотя ему недавно исполнилось 18 лет, он уже стал выше и крупнее Абая. Аспан подлетел на полном скаку, узнал брата, остановился и сразу же принялся рассказывать: «Сегодня я случайно пошел к отцу. Он и спрашивает: ну-ка, отвечай. Постишься ли ты? Совершаешь ли 5 дневных молений? Соблюдаешь ли свой долг мусульманина? Совсем как мункир и нанкир». Мункир и нанкир — по верованию мусульман, ангелы, допрашивающие умершего о совершенных им проступках. «Я захотел было честно признаться. Я, мол, чист и от грехов, и от постов, как дикий кулан в степи. Да не посмел, побоялся, что будет буря. Да, говорю, все соблюдаю». Отец был очень доволен, усадил меня рядом с собой и целый день продержал голодным. Ну и скука была, делать нечего. И молился 5 раз, хотя и без омовения, и сказал, что тоже пощусь. А вечером сел с ним за трапезу воздержание, и чтобы утешить себя, съел все самое вкусное, что приготовили. Вот и скачу домой. Полюбуйтесь, ага. Вот тот самый аспант, который сумел обмануть даже вашего отца. И юноша громко расхохотался. Омовение. Молитва без омовения считается греховным. Смех его был так заразительно весел, что Абай тоже рассмеялся. Но в его смехе сквозила и легкая издевка. «Скажи ты отцу правду, вряд ли бы ты так радовался. Как хорошо, оказывается, лгать!» И, продолжая смеяться, он хлестнул коня. Аспан не нашелся, что ответить, тоже стегнул коня и отправился дальше. Приехав в Карашаке, Абай не сразу пошел к отцу. Сперва он направился в дом Кунке, куда Берды, любимый его брат, давно болел. Абай решил прежде всего навестить его и узнать о его здоровье. Кудайберды лежал на высокой постели, мучаясь кашлем. Приход Абая обрадовал его. Бескровное лицо больного покрылось румянцем. Он оброс длинной черной бородой. Тело исхудало. Кости резко выступали. Жилы надулись темными узлами. Изнуренный вид брата огорчил Абая. Он снял верхнее платье, подошел к Кудайберды и сел подле него. Болезнь, подточившая силы брата, теперь овладела им окончательно. Абай видел его дней 15 назад. За это время больной заметно сдал. Он взял руку Абая, сжал ее своими слабыми пальцами и погладил. «Хорошо, что ты приехал», — сказал он. Абай обеими руками пожал бессильную руку брата, притянул ее к себе и прижал к своей груди. Оба молчали, но они понимали друг друга без слов, сердцем. Немного погодя, Кудайберды спросил тихо. «Был у отца?» «Нет еще. Сперва зашел к тебе», — ответил Абай. Из соседней комнаты прибежали 3 мальчиков и отдали Абаю салям. Это были сыновья Кудайберды — Шаке, Шубар и Амир. Абай подозвал мальчиков и нежно поцеловал их. Шаке и Шубар уже учились. Каждый раз, приезжая сюда, Абай расспрашивал их об учении. Дети любили его. Сейчас они смело подошли к нему. Глаза Кудайберды остановились на детях, окружавших Абая. Он не выдержал и волнение отвернулся к стене. От Абая не ускользнуло это движение. Он поговорил с мальчиками и, немного погодя, отослал их играть, а сам снова подсел к больному. Кудайберды взглядом указал в их сторону. «Что из них выйдет? Что будет? Они и братья тебе. Кому из них какая судьба? Я остаюсь должником перед ними», — проговорил он. Казалось, он прощается с детьми. Горячие слезы покатились из глаз Абая. Голос дрогнул. «Это долг я принимаю на себя, Баке. Пронесу их по жизни на своих плечах, как сумею». Кудайберды сам же начал уговаривать его. «Не плачь, не надо плакать», — повторял он. Несколько минут оба молчали. Кудайберды успокоился и повернулся лицом к Абаю, но при первом же движении его снова стал душить кашель. Абай поправил одеяло, накрыл плечи больного и заботливо укутал его. Кудайберды перевел разговор на другое. «Тебе известно, зачем отец вызвал тебя?» «Нет, Баке, пока ничего не знаю. Ну, так я скажу тебе. Сегодня приехали чиновники, будут проводить выборы. Отец разместил их в ауле Жакыпа. Говорят, в новых властях будут новые власти, управители. Отец хочет назвать им тебя. Понял? Что ты на это скажешь? А ты что скажешь? Что мне посоветуешь?» «Если хочешь знать мой совет, сказал Кудайберды, подумав. «Откажись. Достоинство человека вовсе не в том, чтобы быть с начальником. Мы уже убедились в этом. Власть портит человека и приносит ему не добро, а одни проклятия. Не губи зря свою молодость». «Да, Баке, все, что ты сказал, верно», — ответил Абай, не задумываясь. «Такижан, кажется, добивается избрания. Вот пусть он и принимает волость к своему удовольствию», — заключил Кудайберды. До самой ночи Абай не уходил от брата. По просьбе больного принесли дамбру, и Абай играл ему один кюй за другим. Мальчики пришли опять. Абай хотел, чтобы больной заснул, и начал рассказывать с детям из «Тысячи и одной ночи». Мальчики ни на шаг не отходили от него и слушали его сказки, затаив дыхание. Они были в восторге от своего дяди, который так хорошо играл на дамбре и так замечательно пел. На ночь они улеглись в одну постель с ним. Между Амиром и Шубаром начались споры. «Я лягу с дядей Абаем». «Нет, я сам лягу». И они с двух сторон залезли под одеяло к Абаю. Пока оба не заснули, каждый старался обнять его и перетянуть в свою сторону. Чиновник, приехавший на выборы, вчера посетил Кунанбая и долго беседовал с ним. Было ясно, что при выборах волостного управителя он будет прислушиваться к мнению Кунанбая. С того дня, как вышел новый закон о волостных правлениях, Кунанбай твердо решил отказаться от должности. Когда существовало ага-султанство, управлявшее целым округом, Кунанбай прельщался властью. Потом последовало понижение. Он стал старшиной Табакты, но даже и тогда все племя было под его рукой. «Разожмешь пальцы на ладони, сожмешь кулак». Но теперь руки начальства протягиваются все дальше и глубже. Единого Табакты не существует, он разбит на три волости. Быть правителем одной трети – невелика честь. А отказавшись от должности и стоя в стороне, можно сохранить больше влияния на все племя. Это первое. Во-вторых, управлять народом становится все труднее и сложнее. Появляются непокорные вроде Балагаза. Нужно бороться с ними. Если преследовать станет он сам, возобновятся прежние распри. Тягаться с равными вроде Божея еще куда ни шло, но стать волостным управителем и бороться с зеленой молодежью ему не к лицу. Им нужен правитель молодой, с крепкой хваткой. Пусть борются между собой сверстники. Молодое поколение уже возбужало, власть надо передать ему, а свою волю проводить через других. В-третьих, Кунанбаю уже седьмой десяток, и тот на исходе. Ему пора подобрать себе смену из своих же сыновей. Он продумал все и остановил свой выбор на Абае. Здесь тоже был прямой расчет. Абай вырос вне его влияния. Его поведение и речи доказывают, что в лице сына за плечами Кунанбая стал строгий судья. За последние годы это особенно бросается в глаза, а с тех пор, как отец женился на Нурганым, Абай совсем отдалился от него. Поэтому Кунанбай больше всего винил Улджан. «Таким холодным воспитала ты сына», — упрекнул он ее прошлым летом. Но как бы сын не чуждался его, отец знал, что Абай умен, деятелен и проницателен. Значит, нужно постараться привлечь к себе сына, который отдаляется все больше. Приняв на себя тяжелое бремя правления, Абай волей-неволей окажется в руках отца. Если намерения Кунанбая сбудутся и сын согласится Многие дела, которые не под силу большинству молодежи, будут вполне по плечу Абаю. Отец верил в него. Все эти обстоятельства и привели Кунатбая к такому решению. Абай пришел, когда отец встал и напился чаю. Скатерть была убрана, покрытый коврами пол только что чисто подметен. Такижан опередил Абая. Он сидел тут же в стороне на одном колене, как набожный воспитанник медресе. Кунатбай приказал всем выйти, оставив только их двоих. Он говорил с обоими, но чувствовалось, что все его слова были обращены к Абаю. Он говорил о наступившей старости. Напомнил, что вся его жизнь и скромные дни, и в годы блеска была полна тревог, постоянной борьбы. А за что он боролся? За будущее своих сыновей, своих детей. Теперь они возмужали. Пришел их черед самим распоряжаться своей судьбой. Кого они приобретут? Друга ли, врага ли? Приобретут его среди своих сверстников. Тайны настоящего дня им доступнее, чем старикам. Они быстрее найдут надежные пути борьбы. И стоять на страже всех этих дел могут по очереди оба его сына, которые сидят перед ним. Но сегодня должен стать один, а завтра другой. Пусть не завидуют они друг другу, не оспаривают добычу. Нынче отец навещает Абая. Он считает правильным, чтобы Абай принял волость. Уже давно Кунанбай не обращался к Абаю с такой длинной речью. Сын немного помолчал, как бы в раздумье. Потом откашлялся и ответил. «Благодарю, отец, за ваше доверие. Вы правы, слагая на нас бремя жизни. Вы должны быть свободны от ее тягостей. Наступило время, когда вы вправе требовать покоя. Но если вы имеете в виду меня, то сам я не хочу быть волостным. Не по душе мне это. Такижан и старше меня, и изворотливее, он больше подходит к этой должности. Пусть он и принимает волость». С последними словами Абай повернулся к Такижану. Тот вспыхнул от удовольствия, но продолжал хранить вид покорного ученика. Он напоминал лицемерно набожного муллу на похоронах в ожидании богатых даров. Кунанбай несколько раз устремлял на Абая пристальный взгляд и дважды переспросил его о причине отказа. Первый раз Абай коротко ответил: «Не могу». Когда отец опять настойчиво переспросил его, он ответил подробнее. «Правитель народа должен быть зрелым человеком, а он, Абай, не чувствует себя подготовленным к этой должности. Власть в неопытных руках, что бритва в руках ребенка. Или порежется сам, или изувечит других. Себя Абаю не жаль, но не жалеть народ, попадающий в зависимость от него, он не может. Вот почему он отказывается. Когда его знания будут достаточны, чтобы принести пользу народу, когда он почувствует, что он годен, он и сам, без просьбы отца, скажет об этом. Он дает слово. А пока пусть отец не настаивает». Кунатбай сразу круто повернул в другую сторону и предложил должность Такижан. Того не пришлось долго упрашивать. Он тут же дал согласие.